Ну что же, здравствуйте. Я приветствую всех зрителей программы «Особая история» с Дмитрием Травиным и самого Дмитрия Травина. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители.
Мы сегодня будем говорить о вашей публикации в журнале «Звезда», которая называется «90-е как эпоха компромиссов». И сразу много, если честно, я скажу, много мнений различных по этому поводу возникло. И я некоторые вопросы наших зрителей, которые читали вашу статью, задам обязательно, потому что мы вешали ссылку у себя в Ютубе. Но вначале, наверное, попрошу вас чуть более подробно про нее все-таки сказать. А для этого я задам такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что вы рассматриваете развитие политики как при наличии двух таких состояний – компромисса и конфронтации, или нет?
В целом, да, конечно, в политике бывают компромиссы, бывают конфронтации. Причем это не просто полярные состояния, поскольку компромиссы бывают очень разные. Нельзя сказать, что всегда все друг с другом заключают компромиссы или наоборот, всегда все друг с другом в конфронтации. Речь идет о том, что надо искать возможности компромиссов. В этой статье я дал краткий обзор событий, которые происходили в России в 90-е годы. Обзор именно краткий, потому что у меня целая книга была написана в 2010 году о переменах, которые шли в годы перестройки и во время реформ 90-х годов. Вот. Но в этой статье, пройдясь кратко по событиям 90-х годов, я старался обратить внимание именно на то, в какой ситуации, когда российские политики демократической ориентации умели заключать компромиссы и когда они от этого по каким-то причинам отказывались. Для меня это в какой-то степени пересмотр старых взглядов. Не всегда приятно признавать, что ты в чем-то ошибался. И, ну, в данном случае я, конечно, хочу сказать, что я не пересматриваю свои взгляды абсолютно. Нет, я был сторонником рыночных реформ и остался, был сторонником политики Егора Гайдара и остался. Там какие-то провалы в политике Гайдара я видел тогда, вижу и сейчас. Но, конечно, когда я в 90-е годы писал по ходу событий о том, что происходило, я гораздо хуже знал политическую историю, не только российскую, но и мировую. Я тогда не занимался еще исторической социологией. Я был экономист и публицист, который комментирует ход экономических реформ по мере развития их событий. Вот с тех пор прошло много времени, я много прочел, много обдумывал, сравнивал. И сегодня, конечно, на значение компромисса в ходе любой политики я обращаю гораздо больше внимания, чем раньше. Тогда я исходил из необходимости решительных радикальных действий по построению рыночной экономики. И сейчас могу обосновать, почему с чисто экономической точки зрения решительные радикальные действия лучше. Об этом и сейчас приходится часто говорить, объясняя, например, почему при решительных действиях в духе шокотерапии поляки через 2 года после начала реформ перешли к экономическому росту и повысили благосостояние населения. А в России при отсутствии шокотерапии, при колебаниях, при постоянных метаниях то Чубайс реформатор, то Чубайс во всем виноват, в России только к 99-му году, через 7 лет, начался экономический рост и, соответственно, рост благосостояния. Вот это все так и осталось. Эти вопросы я так и смотрю. Но надо понимать, что для получения долгосрочных результатов, для того, чтобы нам построить общество, которое не просто решило экономические проблемы, а решила проблемы социально-политические, создала такие институты, при которых можно долго нормально развиваться, а не скатываться опять в какую-нибудь там авторитарную систему. Вот для этого нужны, конечно, очень сложные компромиссы. Различные конструктивные силы должны уметь между собой договариваться. Вот об этом статья. В этой статье я показываю, что первая половина 90-х годов в основном прошла под знаком компромиссов. Ну, например, сейчас не буду пересказывать, конечно, все подробно. Например, приватизация была чисто компромиссной. Реформаторы отошли от того сценария приватизации, который с чисто экономической точки зрения считался оптимальным, отказались от продажи собственности за деньги и постарались распределить собственность так, чтобы как можно меньше было откровенных противников приватизации, готовых ее торпедировать. Компромиссом оказался и отказ от запрета деятельности коммунистов. Коммунистическая партия в России возродилась. Вот. А во второй половине 90-х годов компромиссы стали разваливаться практически сразу. Самый крупный компромисс, который не удалось заключить и который в значительной степени стал причиной последующего развала всей демократической политики в России, это компромисс по продаже Связинвестора. Не пересказывая опять эту историю, статья об этом есть, но именно в этот момент, в 1997 году, разошлись пути стратегических союзников, крупного бизнеса и политиков реформаторской ориентации. Они перессорились, перегрызли, начали друг друга уничтожать, появились журналисты, которые работают на тех и на других. И в конечном счете, к концу 90-х годов, среди людей, которые были объективно заинтересованы в сохранении демократии в России, пусть олигархической, но все-таки демократии, вот среди них возникло несколько конфликтующих друг с другом групп, и эти группы считали друг друга более опасными соперниками, чем каких-то людей, которые вроде бы не проводили внятной политики, вроде бы были и за тех, и за этих. И вот создать нормальную демократию, при которой вот эти вот таинственные люди, готовые до поры до времени скрывать свои взгляды, не могли бы прорваться к власти, вот такой политики и капиталистам, и политикам-реформаторам создать не удалось. Вот статья в общих чертах примерно об этом. И я все больше прихожу к выводу о том, что если мы хотим когда-то построить демократическое общество в России, главная проблема, главный вопрос, главный урок, который мы не извлекли, это выстраивание политики компромисса. Причем не компромиссов между близкими друзьями, такого рода компромиссы всегда можно выстроить, они ничего не дадут. И с другой стороны, конечно, это не компромиссы абсолютно со всеми. Нет смысла выстраивать компромиссные соглашения с людьми, которые, политическими силами, которые реально ни на что не влияют. Но находить общие интересы с теми, с кем ты, возможно, сегодня конфликтуешь по частным моментам, и уметь заключать компромиссы ради стратегических перспектив, вот это то, чему надо учиться. И то, что в моем поколении политиков, политиков семидесятников, не умел практически делать никто. Самые лучшие люди, которых я уважаю, не продемонстрировали способности приходить к эффективному компромиссу.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
У меня есть, правда, несколько уточняющих моментов, которые возникли вот после вашего вот этого вступления. И один из них – это, как вы сказали, это то, что из поколения шестидесятников там не все умеют договариваться, заключать компромиссы. А чем это продиктовано? Как это могло получиться? Да? То есть почему, как вы это себе объясняете?
Это сложный вопрос. И у шестидесятников, и у семидесятников было сложно с компромиссами. То есть пока я не вижу в России людей, которые умеют эффективно заключать компромиссы и при этом придерживаются демократических взглядов. То есть используют компромиссы как построение демократии. Это надо тоже оговорить, поскольку навязанный компромисс у нас бывает постоянно. По принципу Дона Корлеоне, сделайте ему такое предложение, от которого нельзя отказаться. Когда предложение делается под дулом пистолета, компромиссы, конечно, очень быстро заключаются, но это не компромиссы, на которые строятся демократические институты. Так вот, трудно сказать, с чем это связано. Мне кажется, что умение выстраивать политику компромиссов вырабатывается в политической культуре медленно, постепенно, на основе хорошо изученного опыта прошлого. Именно поэтому я стараюсь сегодня об этом много писать, говорить, в какой-то степени и в книги свои стараюсь включать вот эти вещи, хотя специальной книги об этом я не написал, не знаю, смогу ли написать, пока не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы писать об этом книгу. Но в целом мой опыт изучения политической истории самых разных стран показывает, что неумение заключать компромиссы – это вовсе не особенность России и вовсе не особенность сегодняшних политиков. Через это проходили практически все. Нету стран с культурой компромиссов, которая вырабатывалась бы изначально, в незапамятные времена. Все постепенно к этому опыту приходят. Ну, скажем, мой любимый пример, может быть, наиболее хороший, потому что это пример английский, а с Англии, собственно, демократия началась в Европе. Англия 17 века. Две революции. Первая революция 1640-х годов, как у нас раньше говорили, великая буржуазная. Вторая революция, о которой у нас вообще мало рассказывали, это революция конца 1680-х годов, так называемая славная революция, так и англичане называют. Перед первой из этих революций никто не демонстрировал способность к компромиссу. Шли стенка на стенку. Монархия и парламент. Аристократия против буржуазии. Англия, которая активно в экономическом плане развивалась, это в основном Лондон и юго-восточная Англия, против сравнительно отсталых регионов северо-западных, где царили еще старые феодальные нравы. И в результате революция была страшной, кровопролитной, но она сразу превратилась в гражданскую войну, столкновение двух армий, королевской и парламентской. А славная революция окончилась компромиссом практически сразу. Был заключен компромисс между новым монархом Вильгельмом Оранским и различными политическими силами, которые, ну, можно несколько упрощенно назвать парламентскими силами. И с этого момента в Англии начался постоянный поиск компромисса. Конечно, это не значит, что 18 век – это уже эпоха компромиссов постоянных, но учились все больше приходить к компромиссам, и постепенно к этим компромиссам подключались те бедные слои населения, которые сначала не имели права голоса. В Англии 18 века ничтожное меньшинство обладало правом голоса. Вот постепенно подключались к компромиссу бедные слои, они получали право голоса, право представительства в парламенте, и это были именно компромиссы. Влиятельные силы шли на то, чтобы растворить свое влияние в парламентском представительстве все большего и большего числа людей. А вот эти вот новые политические силы сохраняли английские традиции, сохраняли монархию, Англия до сих пор монархия, сохраняли влияние аристократии. В Англии не происходило уничтожение аристократии, такого, как во Франции, скажем, в ходе Великой буржуазной революции или в России в ходе революции 17-го года и последующей гражданской войны. Вот англичане постепенно учились компромиссам. Примерно такая же история прослеживается и по другим странам. Мне трудно назвать в истории разных стран четкие моменты, когда, вот, скажем, вчера еще люди не умели приходить к компромиссам, сегодня умеют, и найти объяснение этим переменам. Я был бы рад, если бы профессиональные историки больше писали на эту тему, подключились, может, в чем-то меня опровергли и показали конкретный механизм движения к компромиссам. Но у меня такое ощущение, что в нашей российской исторической науке эта тема совершенно маргинальна. Этим очень мало занимаются, особенно изучением зарубежного опыта. О российском опыте пишут много, в основном о предреволюционном опыте, который также был очень печальным. перед 1917 годом была война практически всех со всеми, всех политических сил, которые были заинтересованы в том, чтобы не пришли к власти экстремисты вроде большевиков. Тем не менее, эти политические силы друг с другом конфронтировали постоянно. Об этом есть ряд очень хороших книг, начиная с исследования Василия Маклакова, который сам был политиком в предреволюционных думах и успел в эмиграции еще до Второй мировой войны написать хорошую книгу, несколько даже книг. Вот, начиная с него и кончая современными историками, книг очень много. Но серьезного анализа того, как другие страны переходили от неумения заключать компромиссы к политике компромиссов, этого, к сожалению, практически нет.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Вы обращаете внимание на компромисс между конструктивными силами, вы их, собственно, так и называете. При этом, как мы сами видим, неконструктивные силы вполне себе могут договариваться.
Неконструктивные силы тоже не всегда договариваются. Ну, скажем, к счастью, в современной России нету нацизма.
Ну, в смысле,
В
в
общем,
политической сфере, наверное, вы это имеете в виду. Да, потому что нацистские лозунги и
да.
так далее, они звучат много где.
Нацистские
Стоит хотя бы
лозунги
в интернет
звучат.
выйти.
Нацистские лозунги звучат, конечно, и лет 30 назад или несколько позже было немало людей, которые высказывали серьезные опасения, что Россия пойдет по нацистскому пути. Там, у нас есть печальные традиции антисемитизма, есть очень печальные трагические случаи конфронтации с выходцами из среднеазиатских республик, с выходцами из кавказских республик. И, конечно, многие боялись, что вот это вот будет усиливаться, и нацизм будет представлен в России какой-то сильной политической партией. Этого не произошло. Вот при многих наших бедах, слава богу, вот этой беды у нас нет. Ну, с одной стороны, это связано с политикой властей, которые такого рода вещи пресекали. С другой стороны, это связано, как я понимаю, и с тем, что вот эти вот не то что неконструктивные, а откровенно разрушительные силы также не могли между собой прийти к каким-то компромиссам и выстроить мощную нацистскую силу. И слава богу, что вот этого не произошло. Мы видим примеры успешного навязанного компромисса. То есть авторитарная система строится не всегда на принуждении прямом, а часто на навязанном компромиссе по уже упомянутому принципу Дона Корлеоне. Когда отказаться невозможно, люди идут на компромисс. Мы видели, как в начале нулевых годов некоторые политические силы шли на такой навязанный компромисс. Казалось бы, вчера еще сражались друг с другом в парламентской предвыборной гонке, а сегодня объединяются в единую партию. Мы
Ну, это
видели,
я для
как...
зрителей сразу же поясню, что вы, наверное, говорите про Отечество, вся Россия и как там Единство, по-моему, так называлось в спорте.
Да, совершенно верно. Мы видели, как некоторые довольно крупные фигуры из откровенно либеральных политических партий переходили в правящие структуры и занимали там иногда очень солидные посты. Не думаю, что они к этому стремились изначально, но в какой-то момент они поняли, что надо играть по тем правилам, которые диктуют сильные. И они стали по этим правилам играть. Вот это такой вот навязанный компромисс. А компромиссы, когда политические силы сохраняют свои структуры, сохраняют свои позиции и договариваются о каких-то совместных действиях, договариваются о том, в чем та или иная сторона идет на уступки, а в чем она настраивает на свои позиции. Вот такого рода компромиссы конструктивные силы действительно у нас заключать не могли, и все по очереди проиграли. Самый простой, самый очевидный пример. Я в 90-е годы очень много писал, говорил о ущербности олигархического капитализма. Мне хотелось, чтобы капитализм у нас был либеральный, демократический, чтобы не олигархи диктовали правила игры, а правила игры определялись влиянием широких масс населения на те политические партии, которые будут их интересы представлять. Но по большому счету, да, соответственно, представители этих олигархических кругов очень не хотели расширять влияние народных масс. Они часто действовали по принципу, что хорошо для, как вот в Америке знаменитое выражение было у одного из американских олигархов, что хорошо для General Motors, что хорошо и для Америки. Вот наши олигархи действовали часто по похожему принципу, что хорошо для моей большой компании, то хорошо и для России. Если я буду богатеть, то какие-то выгоды получит и страна в целом. Рабочие места, уплата налогов и так далее. По большому счету мы видим, что политики, которые хотели строить демократический капитализм, и политики, которые хотели строить олигархический капитализм, стратегически имели общие цели. Хотя в тактическом плане сильно расходились, и вот такие авторы, как я, конечно, огорчались, если усиливались олигархические начала. Но стратегически у них были цели очень близкие, и они вполне могли бы договориться о совместных действиях. Потери были бы гораздо меньше, чем в том случае, который получился в ходе реального проведения политики. Но они не смогли заключить эти компромиссы. Они считали, что в какой-то момент нужна просто война на уничтожение. Я пытался немножко выяснять причины вот такого непонимания. У меня не было, к сожалению, возможности провести серьезные исследования, но какие-то отдельные беседы я пытался проводить. Но видно, что в какой-то степени люди просто не понимали важности такой политики компромиссов. Считали, что противник понимает только силу. А в какой-то степени они не предвидели вот таких трагических последствий, которые могут получиться в результате отклонения от политики компромиссов. Ну и самое главное, конечно, политика компромиссов возможна только тогда, когда ее в равной степени принимают и одна сторона, и другая. Как бы я ни убеждал моих друзей, либералов, демократов, в необходимости проведения политики компромиссов, допустим, вот я просто всех смогу убедить, все этой идеей проникнутся. Если другая сторона, с которой надо идти на компромиссы, этими идеями не проникнется, ничего не будет. Одна сторона не способна заключить компромиссы, должны две в равной степени идти навстречу друг другу. Ну, а реально в России, конечно, не две, а три, четыре, пять, потому что у нас очень сегментированная политическая система, ситуация, не знаю уж, как лучше сказать. Это только сейчас кажется, что вся политика зацементирована влиянием Кремля, влиянием Путина. Но реально даже в правящих кругах существуют люди очень разных взглядов. Но видно, что время от времени они друг друга сажают в тюрьму. Там недели не проходит без того, чтобы силовики не возбудили дело, не арестовали какого-то крупного бюрократа, который вчера еще обладал огромной властью. Так что вот наша политика очень сегментирована. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас в будущем возникла демократическая система, это даже переговоры не между двумя политическими силами, а пятью, может быть, десятью политическими силами. Очень сложно заключать такие соглашения, но без этого вряд ли что-то изменится, иначе Компромиссы будут, но все компромиссы будут навязаны, и просто тот, кто захочет заниматься политикой, должен будет идти на компромиссы с тем, кто сегодня находится у власти. Отказываясь, наверное, от 99% своих взглядов и реализуя, может быть, какой-то там один маленький процентик, какой он получит возможность реализовывать в рамках вот той системы, при которой все это существует.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Анна тут написала, и я здесь в частности с ней в чем-то даже согласен. Она пишет, что увидела в вашей статье намеки на недоговороспособность, невозможность объединиться правым, это яблоко СПС. И дальше отмечает, что очень похоже на нынешнюю ситуацию, когда на Западе не могут договориться Михаил Ходорковский и сторонники Алексея Навального.
Ну, конечно. Я поэтому постоянно и говорю о том, что проблема недоговороспособности глубоко сидит в нашем поколении политиков, вот условных семидесятников, людей, которым сегодня там, 50-60 лет. Ну, там постепенно, конечно, приходит уже новое поколение политиков, но, в общем, эта недоговороспособность сохраняется. Другое дело, что то, что мы видим сегодня в эмиграции, с моей точки зрения, не так уж важно. Дело в том, что люди, которые находятся в эмиграции, это уже не политики. Не вижу такого политического расклада, при котором они могут в обозримой перспективе снова заняться политикой в России. Может быть, я слишком пессимистично смотрю на вещи, но пока... В общем, я давно уже об этих вещах говорю, пока мои взгляды подтверждаются. Люди, которые сегодня находятся в эмиграции, это скорее политические публицисты, даже если они в прошлом занимались политикой. Они пишут тексты, они высказываются, они к чему-то призывают, с чем-то спорят. Но это не реальная борьба за власть. Реальной борьбы за власть сегодня в России нет, ни внутри России, ни в эмиграции. Политический режим достаточно прочный и думаю, что будет прочным еще довольно долго. Нравится это нам или не нравится. Я больше думаю о том, чтобы вот эта проблема компромиссов как-то оседала в головах молодых людей, тех, кто сегодня является студентом и пытается понять, как устроена история, как устроена политика. В основном, думаю, скорее среди историков, чем политологов, потому что политологическое образование, по-моему, в России сегодня уже практически уничтожается. Я не очень... Ну, может, я чего-то не знаю, извините, кто-то меня поправит, но насколько вот я со стороны смотрю на эту ситуацию, по-моему, сегодня серьезного политологического образования в России уже быть не может, а историческое может быть. Можно изучать политическую историю, российскую, зарубежную, и пытаться осмыслить то, что происходило в истории, и как надо действовать для того, чтобы этих ошибок потом не повторять. Вот, то есть я больше хотел бы обратить внимание на эти проблемы именно молодых людей, студентов, аспирантов, молодых интеллектуалов, которые, возможно, сегодня вообще никак не связывают свою деятельность с политикой, с наукой, с публицистикой. Понятно, что если в России нет политики, толковые люди будут заниматься бизнесом, будут заниматься там, преподаванием каких-то дисциплин с политикой, вообще не связанных. Вот, мне кажется, очень важно, чтобы вот эти люди не забывали о проблемах, через которые мы прошли в 90-е годы, а люди типа Василия Маклакова прошли в годы Первой, Второй, Третьей и Четвертой Государственных Дум. Вот об этом надо знать, это надо помнить. И в будущем, когда у нас будет другая политическая ситуация, это надо... Понимать это надо использовать, не повторяя старые ошибки. Это, конечно, не близкое будущее.
На самом деле, до нашего с вами разговора этого у меня было ощущение, вот если мы возьмем сейчас историю с Геннадием Зюгановым и вообще коммунистической партией, когда я читал эту статью, я-то думал о том, что вот вы пишете про то, как он вписался в систему, а Зюганов действительно вписался в систему. Но у меня было как раз ощущение, что вот он и нашел компромисс, да, оставаться, грубо говоря, участником каким-то процессом, но при этом сильно на него не влиять. С другой стороны, сейчас вы, мне кажется, пояснили, что имели в виду под компромиссом. Что компромисс – это когда ты частные моменты, грубо говоря, откладываешь, а вы занимаетесь выстраиванием плана, как добиться стратегических результатов. Да? То есть правильно я понимаю, что в таком случае Зюганов – это не компромисс?
Случай Зюганова – это тоже случай навязанного компромисса, с моей точки зрения, не такого явного, как с партией Отечества, которая просто растворилась в Единой России. Ну, как растворилась? В общем, было объединение. Допустим, одна из крупнейших политических фигур сегодняшней России, председатель Государственной Думы Володин, выходец не из Единства, а именно из Отечества. Но понятно, что общая политическая линия задается Кремлю, и в этом смысле компромисс навязан. В случае с партией Зюганова это в меньшей степени чувствуется, потому что партия сохранила свою формальную самостоятельность, она существует как коммунистическая партия Российской Федерации, она представлена своей фракцией в парламенте и, наверное, еще долго будет представлена. Там не совсем ясно, что будет, скажем, с партией Жириновского или «Справедливой России», но у коммунистов в этом смысле позиции достаточно прочные. Но эта партия никак не оказывает воздействия на политику. У нас нет коммунистических элементов в политике. У нас нету того, к чему истинно коммунистическая партия должна была бы стремиться. Можно, конечно, сказать, что Зюганов вообще является псевдокоммунистом, и он просто сохраняет название своей партии для того, чтобы получать голоса сторонников коммунистической идеи, либо людей, близких к коммунистической идее. Но в любом случае эта партия представлена в парламенте, но не представлена в реальной власти, где принимаются решения. Ну, даже там напрашивающееся руководство социальной политикой не принадлежит коммунистической партии. Вот, так что это вот именно компромиссы такого рода. Да, ну и, кстати, понятно, почему они получились, потому что Путин очень сильная политическая фигура. Он является сильной политической фигурой с осени 99 года. Под него выстраивалась партия «Единство», под него выстраивается правительство, кремлевская администрация. И в конечном счете, ну а какие могут быть компромиссы между очень сильной политической фигурой и теми, кто просто находится в другой весовой политической категории? Здесь только навязанный компромисс, либо откровенное выстраивание властной вертикали, когда человек встраивается в вертикаль для того, чтобы занять пост, какой-то пост вообще без всяких компромиссов. Сегодня в России модель именно властной вертикали и в некоторых случаях навязанного компромисса.
Ну, как, наверное, кому-то раньше тогда казалось, я имею в виду Государственную Думу, избранную в 1999 году, в декабре, где у коммуниста была довольно хорошая позиция, что на первом этапе это выглядело как компромисс, когда коммунисты получают пост председателя, Геннадий Селезнев тогда стал, насколько я помню, им, а за счет дележки портфелей, собственно, очень многие достались позиции в комитетах, руководство комитетов, как раз именно партии, представлявшие Владимира Путина. Да? И они тогда прокатили, извините меня за это слово, Отечество всю Россию, с которой позже объединились. Да? То есть тогда ведь это казалось как раз именно компромиссом. Но потом этот компромисс, как перевернутую шахматную доску, использовали, чтобы задавить тех же самых коммунистов.
Да, Валерий, наверное, вы правы. Наверное, тогда это в какой-то степени выглядело как компромисс классический, когда президент ставит своего премьер-министра, но глава Государственной Думы является представителем другой политической партии, с которой идет и они идут на определенные договоренности. Но все-таки это скорее был внешний уровень, потому что никакого реального влияния на политику Путина и первых путинских правительств, правительства Касьянова, правительства Фродкова, Государственная Дума не оказывала. В том числе и большинство Государственной Думы, коммунисты, которые там были активно представлены, воздействия не оказывали. Они могли довольствоваться тем, что они получили определенные портфели в Думе, что они внешне выглядят очень влиятельными фигурами, но никакой коммунистической политики тогда не было. Более того, я напомню, что если можно говорить о каких-то либеральных элементах в экономической политике Путина, они были именно в годы существования вот той самой Государственной Думы. Тогда снижались налоги, тогда проводилась налоговая реформа Алексея Кудрина. Путин полностью поддерживал эту политику, это видно было по многим его выступлениям, по всем его действиям. Никаких сомнений в том, что Путин тогда готов был идти на, ну не на либеральный курс, так нельзя сказать, но на курс несколько более либеральный, чем тот, который был при Ельцине и правительстве Примакова, скажем так. Государственная Дума время от времени говорила, что Кудрин плохой, что вот, ну, сейчас уже, честно говоря, я не помню, говорили, что Касьянов плохой, наверное, это тоже тогда было. В общем, просто критиковали как оппозиционеры, и то, что Думу возглавлял их коммунистический человек Селезнев, ни на что не оказывало влияния. Даже Яблоко в какой-то момент было представлено во власти. Я напомню, что очень долго пост министра по антимонопольной политике занимал Игорь Артемьев, представитель Яблока, известный питерский политик. Вот. А коммунисты практически никак представлены не были, только говорили о том, что вот все плохо, все не так. Так что вот это все-таки формально выглядело как компромисс, и, может быть, коммунисты так и считали, что это компромисс, но реально это оказалось все-таки такой имитацией компромисса и выродилось впоследствии в компромисс навязанный, когда Зюганов и коммунистические лидеры прекрасно понимали, что они уже ни на что влиять не будут, но на компромисс шли для того, чтобы сохранить свои позиции в Госдуме, свои портфели, свои там Мерседесы или там на чем они ездят, и вот все связанные с этим блага.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Какое-то время назад, ну, она и сейчас довольно популярна, это идея, теория соревновательного авторитаризма. И очень часто об этом говорила и не только, говорили не только авторы Левицкий и Уэй, но и Екатерина Шульман, про это вспоминает Сергей Гуриев, и не только он. А получается ли, что в таком случае, исходя из того, что я сейчас услышал, в соревновательном авторитаризме речь идет не про компромиссы, а как раз больше про навязанные какие-то компромиссы?
Я не знаю, может быть, я отклоню. Я не политолог. Я занимаюсь исторической социологией, это моя специальность, поэтому, когда я даю какой-то политический комментарий, я могу в теоретическом плане от чего-то сильно отклониться. Вот. Но в моем понимании истинная соревновательность внутри путинской политической системы происходит совсем не там, где эта соревновательность происходит в классических западных демократических моделях. Соревнуются не политические партии. Соревнуются отдельные структуры внутри этой системы. Ну, скажем, видно, что силовики очень четко отделены от бюрократов и имеют карт-бланш на возбуждение практически бесконечного количества уголовных дел против коррупционеров. Вот обычно мы говорим, что демократия – это лучший способ борьбы с коррупцией, потому что политическая оппозиция всегда стремится найти коррупционеров во власти и возбудить против нее какие-то дела с помощью независимого суда, прокуратуры, независимой прессы и так далее. У нас суд, пресса, прокуратура в другом виде, но разделение между коррумпированной администрацией и силовиками очень серьезное. И мы видим, что практически даже до уровня министров, я уж не говорю о губернаторах, можно арестовать и посадить практически кого угодно. Губернаторов у нас уже было 20 в общей сложности посадили за время путинского правления. Министров, ну, если я правильно помню, только двоих, но, в общем, это тоже немало.
Федеральных министров может быть и двоих, а вот и региональные, про региональных все время приходят какие-то сообщения. Поэтому...
Да, конечно. Но региональный министр – это, по сути, даже меньше, чем губернатор. Это как бы где-то это
Конечно.
называется вице-губернатор, где-то региональный министр, поэтому там, конечно, посадки просто немедленные. Вот, как я понимаю, Путин, как президент, стремится вот за счет такого соревнования, такой внутренней конфронтации между отдельными институтами ограничить коррупцию и сформировать достаточно эффективную экономическую модель, при которой все-таки бюрократы будут заниматься развитием страны, а не только развитием своего собственного кармана. Ну вот такая модель была явно выстроена к третьему сроку Путина. Первые два путинских срока и медведевское президентство немножко по-другому выглядели. К третьему сроку эта модель явно уже была выстроена. Первой крупной жертвой стал министр обороны Сердюков, ну, правда, достаточно легко вышедший из этого конфликта с силовиками, с другими силовиками. Вот. И в целом вот такая вот модель, по-моему, все развивается и развивается. Воздействие силовых органов практически на любых бюрократов очень и очень сильное. Вот в моем понимании главная соревновательность вот здесь происходит, именно на этом уровне.
Продолжая тогда тему силовиков, Вероника в комментарии как раз к вашей публикации задает такой вопрос. А разве не является в таком случае коррупция извините, заговорился, таким компромиссом? Потому что я деньги плачу, а мне за это какую-то услугу оказывают, ну и так далее. Мы договорились.
Да, это верно. Коррупция – это форма компромисса, но это форма экономического компромисса. Я плачу деньги, получаю за это какие-то привилегии от министра, губернатора или другого чиновника. Я лучше развиваю свой бизнес, а он кладет в карман большую взятку. Такого рода компромиссы, конечно, лучше заключались, чем политические, но это ведь тоже это были очень краткосрочные компромиссы. Часто та или иная сторона кидала в другую сторону. Если бы не это, то у нас бы не было такого большого числа убийств, ну, в общем, всяких силовых действий, которые происходят в криминальной среде. Потому что такого рода действия – это всегда, ну, во многих случаях, скажем так, следствие несоблюдения договоренностей в результате там, дачи взятки, откатов и так далее. И там такого рода компромиссы, конечно, заключать легче, потому что договаривающиеся стороны видят выгоду уже сегодня. Политические компромиссы – это сложная штука. Здесь политический компромисс заключается не ради того, чтобы получить сиюминутные выгоды, а ради того, чтобы разные политические силы смогли, скажем, создать коалиционное правительство, прийти к власти, проводить свою политику, пусть частично, пусть только по отдельным позициям, против которых не возражают другие члены этой коалиции. Но все-таки вот ради этого осуществляется. И здесь, конечно, гораздо труднее прийти к договоренности. Это не договоренность по принципу, там, ты дал рубль, а за это сразу же какой-то там нормативный документ. А это договоренность, когда надо договориться, поверить друг другу, долго работать, сотрудничать вместе, не получая никаких выгод, кроме права проводить определенную политику. Вот с этим сложно. Но, может быть, когда-нибудь наши элиты от коррупции смогут перейти к более высоким формам политической договоренности. Хотя не очень на это надеюсь, потому что коррупция и в нашей стране, и во многих других существует веками, а политического компромисса ни один виток коррупции пока не научил политическому компромиссу.
Ну да, и здесь тогда еще один уточняющий вопрос, про который я как раз в самом начале забыл его задать. Это правильно ли я понимаю, что политический компромисс – это реакция на какой-то кризис?
Да, конечно. Но, с другой стороны, кризисы ведь происходят всегда. Развитие невозможно без кризиса. Стандартный политический компромисс – это обычная реакция на правительственный кризис. Вот есть правительство, созданное некой коалицией. Коалиция распалась, правительство рухнуло, парламентское большинство перестало это правительство поддерживать. Значит, а дальше надо формировать новое правительство, нельзя жить без правительства. Значит, политические силы пытаются создать новую политическую коалицию, приходя к компромиссам по каким-то другим позициям с другими силами. Если это удается сделать, правительство возникает. Если не удается, объявляются новые парламентские выборы, старый парламент распускается, и снова начинается попытка договоренности между разными политическими силами. И вот так практически всегда. Все другие кризисы влияют косвенно. Скажем, если в стране возник серьезный экономический кризис, разваливается хозяйственная система, то следствием этого часто становится падение правительства и разрушение правительственной коалиции. И опять приходится сформировать новую коалицию для того, чтобы что-то исправить в экономике. Если начинается война, это тоже часто разрушает коалицию, потому что выясняется, что какие-то силы хотели войны, какие-то не хотели. Если правительство демократическое, то, возможно, будет новая коалиция, там, которая сходится на том, что нам надо вести войну по таким-то и таким-то причинам, а все остальные договоренности, скажем, о выплате социальных пособий становятся на время войны неважными, и участники коалиции сходятся на том, что нам теперь на бедных наплевать, лишь бы победить. То есть да, вот практически любой кризис в конечном счете вынуждает компромиссы.
Но не получается ли так, что в таком случае та самая семибанкирщина, про которую говорят во второй половине 90-х годов, это тоже был своего рода компромисс, недолго живущий, но тем не менее?
Да, это был компромисс, хотя реальной семибанкирщины, конечно, у нас не было, но если говорить о том, что имелось в виду, то, наверное, можно сказать, что в результате президентских выборов 1996 года, на которых Ельцин победил, но Ельцин был уже довольно слабым политиком, мы помним, что он победил, почти не приходя в сознание, там, у него тяжелая болезнь была между двумя турами выборов. Вот при слабом президенте сформировалась некая коалиция, условно говоря, из младых реформаторов и влиятельных фигур в бизнесе, которые в целом были заинтересованы не допустить прихода коммунистов к власти в тот момент, когда Зюганов был реальным конкурентом, и на президентских выборах он, в принципе, мог бы Ельцина и победить. Там очень, ну, собственно говоря, без коалиции с генералом Лебедем, может быть, Зюганов бы и победил в конечном счете Ельцина. И там именно коалиция с Лебедем Ельцина спасла. Вот, это была такая вот неустойчивая коалиция. Чубайс как глава администрации, Лебедь как глава Совета, секретарь Совета Безопасности, Черномырдин как премьер-министр, несколько крупных банкиров, ну, коммерческих персон, которые Ну, из них, скажем, Потанин просто даже в правительство входил, но другие не входили. Но понятно, что влияли на ситуацию, к их мнению прислушивались, потому что были заинтересованы в том, чтобы экономика росла и бизнес получал какие-то хорошие условия для развития. Вот это обычно называют семибанкирщиной, хотя если там перечислить семь влиятельных персон, то, наверное, один или два среди них будет банкиром, а все остальные это политики, там, политики и силовики вот разного типа. И вот именно эта условная семибанкирщина рухнула в ходе дела Связинвеста в 1997 году, то есть на следующий год после президентских выборов, на которых Ельцин победил. Казалось бы, главный противник Зюганов, коммунисты, но уже через год участники вот этой коалиции забывают про опасность коммунистического реванша, считают, что он, наверное, уже никогда не случится, и начинают грызть друг друга в борьбе за важный, но все-таки не принципиально важный такой актив, как Связинвест. Сегодня просто как-то это смешно выглядит. Многие, кто не изучал эту историю, не читал там, мою книгу или статью, наверное, да, я сейчас не понимаю, что за Связинвест такой, что за ерунда. Вообще, что за чушь на фоне всего того, что происходило в последние четверть века в нашей стране? Какой там Связинвест? Как можно было из-за какой-то ерунды друг другу горло грызаться? Но это было. Тогда были совершенно другие представления о будущем, о возможностях и нуждах компромиссов и, соответственно, совершенно другая политика.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну да. И, наверное, еще такой один из заключительных вопросов. Это, как я понимаю, все-таки компромисс – это попытка отладить институты, да, но при этом уже при работающих институтах. То есть это не способ построить новые, или это может быть и способом постройки нового, но тогда у меня вопрос, кто кого строит. Вот.
И то, и другое. В политической истории нельзя назвать момент, когда за месяц или за год выстраиваются новые политические институты, и они уже как бы вот появляются в готовой форме на века. Такого нет. Компромисс приводит к созданию новых политических институтов. Ну, скажем, компромисс в ходе славной революции привел к тому, что в Англии Англия сохранилась как монархия, не как республика. Король обладал большими полномочиями, но король больше не мог править без парламента. Парламент стал важнейшим политическим институтом. Именно тогда, не в XIII веке, когда возник английский парламент, а в конце XVII, начале XVIII веков, когда был заключен вот этот вот компромисс, вытекающий из итогов славной революции. Потому что до этого в любой ситуации сильный монарх мог что угодно делать с парламентом, и только когда монарх ослабевал, парламент поднимал голову. А с XVIII века английский парламент практически всегда был достаточно сильным. А дальше началось выстраивание еще более развитых институтов. Сначала была весьма условная цензовая демократия, потом постепенно стала выстраиваться уже в 19-м, начале 20 века всеобщая демократия, политическая система, при которой люди голосуют по совершенно другим принципам, не тем, по которым голосовали в 17 веке, голосуют все, вне зависимости от имущества, пола, ну, по возрасту всегда, понятно, есть ограничения, там, скажем, моложе 18 не голосуют, но по всем остальным параметрам возникает всеобщее равенство. Постепенно выстраиваются такие институты, которые гарантируют права меньшинств. Вот это на самом деле даже более важная вещь в построении демократии, чем всеобщее голосование. Если вы проиграли политические выборы, если ваши идеи сегодня не пользуются авторитетом, не поддерживаются большинством, в демократии вы все равно имеете право сохранять политические структуры и участвовать в следующих выборах, отстаивать свои политические взгляды, публиковать их. Цензура не может вам это запретить. Вот это называется настоящей демократией. Вот, такого рода институты в той же Англии выстраивались медленно, постепенно на протяжении XVIII-XIX века. Настоящая смена власти произошла только где-то вот во второй половине XVIII века, потому что в первой половине очень долго Виги были у власти примерно так же, как Единая Россия в современной России. И Тори никак не могли их сменить. То есть на выборах все одни и те же побеждают. Вот ситуация, при которой на выборах может победить другая структура, тоже возникала в Англии постепенно. И вот так мы можем рассмотреть политическую историю любой демократической страны. Эта история будет в каждой стране разная, но выстраивание институтов происходит действительно постепенно, как политических, так и экономических. Современные экономические институты тоже ведь не порождение 17-18 веков. Сегодня в экономике существует гораздо более защищенная собственность. Ну, я говорю о странах с настоящей рыночной экономикой и политической демократией. Там гораздо более защищенная собственность существует, чем в 17 веке, где фактически в любой европейской стране чужую собственность можно было запросто отнять. Вот это тоже такое вот постепенное выстраивание института.
Ну и последний вопрос, который, мне кажется, я не могу не задать, это вопрос, который можно озаглавить как проблема Явлинского. То есть, когда есть партнер по возможной коалиции, с которым не договориться, получается, что и
Если
компромисс
да.
невозможен.
Да, Явлинский был всегда абсолютно недоговороспособным партнером, но я не сказал бы, что российская демократия сильно проиграла именно из-за Явлинского, потому что Яблоко, по большому счету, никогда и не претендовало на большое количество голосов. Явлинский, конечно, мог бы усилить демократические силы, это было бы очень хорошо, если бы он это в 90-е годы сделал, но без него худо-бедно Россия развивалась, а к тому моменту, когда развитие оказалось невозможно, это тоже произошло не из-за Явлинского, а из-за вот тех вещей, о которых мы сегодня уже говорим. Я очень надеюсь на то, что в будущем, в той России, когда у нас, возможно, будет политика иного типа, вот таких политиков, как Григорий Явлинский, не будет. Мне это горько говорить, потому что в 90-м году, во времена программы «500 дней», я был просто влюблен в него. Он был умным, обаятельным человеком, одним из самых умных людей, которых я видел когда-либо. И я надеялся на то, что это будет сильный российский политик. Но он выбрал ошибочную стратегию, которая в итоге оказалась совершенно деструктивной для демократических сил. Я, в общем, даже понимаю, почему он ее выбрал. Скорее всего, поначалу это была ошибка, не сознательная деструктивная деятельность, а просто политический просчет. Мне кажется, что Яблоко в какой-то момент считало, что Гайдар и политические силы, идущие за Гайдаром, взявшие на себя ответственность за тяжелые и непопулярные реформы, со временем рухнут, а демократический настрой широких масс сохранится. И демократические массы будут искать другого политического лидера, которому можно отдать голоса. Таким образом, Явлинский на развалинах Гайдаровской партии сможет стать новым политическим лидером, и, может быть, он даже проводил бы очень хороший экономический курс, я этого совершенно не исключаю. Но политика оказалась сложнее, чем всем нам и Явлинскому тогда представлялось. Механизмы работают совершенно не так вот просто и примитивно, как казалось и мне, и Явлинскому, и многим другим в начале 90-х. Это был политический просчет. И, в общем, сегодня, конечно, Явлинский, ну, как бы помягче сказать, далеко не самая популярная фигура даже среди умных, интеллигентных людей, демократически настроенных. Многие считают Явлинского разрушительным. Ну, вот это вот такая печальная ответственность за те ошибки, которые он понес в свое время, совершил в свое время.
Так что же делать в случае, если такой появляется участник?
Если это очень сильный участник, то здесь ничего не поделать. Значит, при таком участнике демократию не выстроить. Если это слабый участник, его можно проигнорировать, ища компромиссы с какими-то другими политическими силами. Но это тоже, конечно, не безобидные последствия, потому что, ну, скажем, в каком-нибудь российском парламенте будущего окажутся представлены пять политических партий, из них две исповедующих демократические ценности либерального западного типа, но перегрызшихся друг с другом. Это означает, что более сильная из этих партий вынуждена будет для формирования правительства идти на компромиссы с нелиберальными силами, социал-демократами, националистами, в общем, какими-то людьми, которых, может быть, лучше было бы держать в оппозиции, но в ситуации личного конфликта придется с ними идти на компромиссы, и тогда придется ради них, ради партнеров по коалиции, поступиться какими-то своими либеральными принципами. Тогда как в случае компромисса между либералами можно было бы эти принципы проводить. Вот как-то так. Я, кстати, думаю, что в России будущего, когда политика будет вот такой, и разные политические силы смогут участвовать в формировании власти, условные демократы вынуждены будут очень часто идти на компромиссы с крайне неприятными людьми. С теми людьми, которые долго находились в России у власти, которые проводили отнюдь не демократическую политику. Не бывает, вот просто не бывает такого, чтобы какие-то политические системы изменились полностью за один день или один год. Всегда новые политические системы рождаются из каких-то остатков старой политической системы и новых сил, которые пытаются сделать эту систему более демократичной. Ну, единственное исключение, конечно, это революция, которая разрушает все. Но если в будущем нас ждет революция образца 17-го года, то это будет хуже любых коалиций, о которых мы сейчас говорим. Вот, значит, получается, что, скорее всего, в будущем, вот если сейчас какой-то молодой человек меня смотрит, сегодня ему там лет 25, а когда ему будет 45 или 50, он будет возглавлять какую-то серьезную политическую партию демократического типа, вот вполне возможно, что ему надо готовиться эти там 15, 20, 25 лет, которые пройдут, до этого момента готовиться к тому, чтобы быть предельно терпимым, предельно толерантным к самым разным людям. Готовиться к тому, что при необходимости надо заключать компромиссы с очень неприятными людьми, если этот временный компромисс может способствовать развитию демократических, рыночных, либеральных идей. Да, я бы не хотел быть на месте вот этого молодого человека. Я не смогу быть политиком, я просто по-другому устроен, мне это тяжело. Но политик должен быть человеком очень терпеливым, очень
И
сдержанным, с
гибким.
железной нервной системой и с очень серьезно продуманными моральными принципами. Надо очень четко понимать, что главное, а что второстепенное в твоей деятельности.